Здравствуйте. У русского языка в разные времена были свои взлеты и победы. В Российской империи и в СССР он был своего рода лингва франка. Долгие десятилетия, уже в 20 веке, он был коммунистическим лингва франка, универсальным языком среди тех, кто исповедовал коммунистические взгляды. Развал империй по-разному сказывается на судьбе языка империи. После развала Британской империи английский только упрочил свои позиции в мире. Начало 21 века трудно назвать звездным часом русского языка. Понемногу он отступает к границам России. Хотя есть и исключение – Израиль. Что происходит с русским языком за границами России? Об этом и пойдет речь. Начнем с Востока. 1 300 000 граждан Монголии утверждают, что они владеют русским языком. Я попросил прокомментировать эту статистику монгольского скульптора Дэна Барсболта.
Я был бы рад, я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски. Но, к сожалению, нету этого.
Лошадей Пржевальского или вообще всех лошадей?
Всех, да, конечно.
Ну, русский язык или, по крайней мере, русские слова вошли в состав монгольского?
Конечно, как и в составе русского языка много монгольских слов. Часто говорят «стол». Дело в том, что в Монголии столы же ведь в юрте низенькие, а вот те европейские русского типа столы, они пришли в Монголию с русскими, советскими. Русское масло, советское масло, оно было что-то, видимо, новым, поэтому его до сих пор называют маслом. Машины, почти все части машин называются русскими словами.
В современной, в сегодняшней Монголии какую реакцию вызывает русская речь?
Ностальгическая, удивленная, потому что русских стало очень мало, очень мало. В основном то у нас кто? Южные корейцы, китайцы и японцы. Большая орда американцев и вообще англосаксонцев и германцев и французов. К русским до сих пор относятся очень тепло.
Что сейчас происходит с учителями русского языка, с кафедрами русскими?
И русский язык, он уже не имеет того влияния и этой страны, и империи уже нету. Мало кто говорил по-русски хорошо в школах, потому что насильно его заставляют. Теперь, конечно, и дети, и родители бегают и пытаются найти школу, где был бы приличный английский.
Дэн, вы много путешествуете, бываете в разных странах. Вы пользуетесь русским как лингва франка?
Я был в Северной Корее. И, к своему удивлению, я там увидел очень много и встретил очень много северокорейских переводчиков в штатском, которые говорили на довольно приличном русском языке. Там было мало акцента, и, в общем-то, можно было понять, о чем они говорят. Но дело в том, что проблема Северной Кореи, то есть мы, конечно, удовольствием, и они очень обрадовались общению. Вот я там заметил такую вещь. Корейцы, вот 25-40 лет им наши переводчики были, и какая-то группа вот этих всех КГБ-стукачей, которые плотно окружали нас, они говорят на каком-то очень странном русском. То есть вроде бы он русский, но он не русский, потому что я так пытался понять, в чем дело. Оказывается, те педагоги русского языка, которые окончили русские институты в Советском Союзе, потом уже никуда не выезжали. Страна была закрыта, поэтому они передавали то, что они знают, своим студентам. И вот прошло сейчас, получается, где-то 3-4 генерации учителей русского языка, а так как у них не было постоянной связи с носителями этого языка, или же их, в общем-то, и не выпускали за границу, то этот русский язык превратился в такой очень странный, не знаю, новоязом, можно назвать это или нет. Они мне дали очень много всяких журналов, газет на русском языке, изданных в Корее. Но этот язык, конечно, вообще-то чудовищный. Это в таких диктатурных образованиях там же ведь не бывает вот этого чувства юмора и второго плана. Например, там в журнале «Портрет великого вождя». Он стоит с какой-то девушкой, и внизу подпись, что «Великий вождь кружил большой и горячей любовью, ткачих атакуют». Нам-то ведь сразу что-то такое нехорошее, кажется. А корейцы это воспринимают очень серьезно. Когда им это показывали, первая реакция, конечно, они изумление, второй страшный испуг, потому что, не дай бог, что кто-то услышал рядом. Ну, а так русским языком, конечно, пользуешься и в Америке, особенно Брайтон-Бич.
Я по телефону познакомился с вашими детьми, когда звонил вам, и, оказывается, ваши дети хорошо говорят по-русски. Почему?
У них первый-то английский, то есть они между собой говорят, и второй чешский, и третий русский, потому что как-то у нас так получилось, что мы с женой, она у меня чешка, мы с ней говорим такой смесью русского, венгерского, монгольского языка. А с детьми как-то так получилось, что я с детства с ними говорил по-русски, а моя жена говорила с ними по-чешски, поэтому они говорят на этих трех языках.
Монгольский скульптор Дэн Барсболт. Мой следующий собеседник – грузинский журналист Бедзина Рамишвили. В каком возрасте он впервые услышал русскую речь?
Русскую речь я наверняка услышал почти одновременно с грузинской речью. Но я могу вспомнить те времена, когда я впервые осознал, что это другой язык. Наверное, мне было где-то 2 года. Русский язык был связан для меня в то время с няней моей кузины. Юлия Сергеевна – это какой-то символ был разных вещей, но и русского языка.
Грузинский философ Мамардашвили, писавший по-русски, утверждал, что грузины приобщаются к европейской культуре через русскую культуру, через русский язык. Насколько это мнение актуально сегодня? Вот мне попалась такая статистика – 5% грузин говорят по-английски, и 80% говорят по-русски.
Мамардашвили, я не считаю его грузинским мыслителем или философом, но это другая вещь. Но он был прав. И мои родители, и мое поколение приобщались к европейской культуре с помощью русского. Ну, мы изучали все в моей среде, во всяком случае, там, английский, немецкий. Но на этом языке мы читали какую-то чужую литературу. Через русскую культуру, через русский язык мы близко подходили к Европе. Молодое поколение не знает языка. Не то, что они не изучают, так как, например, в Прибалтике. Люди мне говорили, что этот язык они не хотят изучать, не хотят, чтобы их дети говорили по-русски. Такого отношения в Грузии нет.
Вы бы хотели, чтобы ваши дети или даже внуки говорили по-русски?
Я бы очень хотел этого. Я бы очень хотел, чтобы они говорили как можно на большем количестве языков. Может быть, здесь сказывается мое филологическое прошлое, но что касается вот русского, это моя часть. Я бы хотел, чтобы они меня понимали через вот этот язык. Это моя культура.
Случаются ли такие ситуации, когда вам хочется выразить свои чувства или мысли по-русски?
Да, как раз вот если речь идет о тех временах, когда русский имел роль и значение в нашей жизни. Или иногда, когда я вот совсем один и по-русски с собой разговариваю или там декламирую что-то. Например, недавно, когда был сильно болен, я повторял, стояли как перед витриной, вот, пастернак.
О, Господи, как совершенны дела твои, думал больной.
Милиция, улицы, лица мелькали в свету фонаря, покачивалась вечерица со склянкой на шатыре.
В советские времена литовских поэтов и писателей охотно переводили и издавали в русских журналах и издательствах. Благодаря этому у них были миллионы читателей. Как относились к русскому языку эти литераторы и как относились не литераторы, говорит литовский журналист Валентинас Мита.
Это правда, что литовская литература издавалась в больших количествах на русском языке в советские времена, чем теперь. Это правда, что литовские актеры, скажем, Банёнис, Адамайтис и другие, что их знали во всем Советском Союзе, и это был выходом и на Запад. Но в то же самое время литовские авторы переводились и на западные языки. Да, это был выход, но смотрели, кто выходили и как выходили. И не всякое произведение переводилось на русский язык, не всякое произведение печаталось в Литве на литовском языке. В Литве можно разделить отношение к советской культуре, к русскому языку, который пришел с советской оккупации, и с русскими, и с русской культурой, которая была в Литве до 40-го года. Это и Сеземан, и Карсавин, которые убежали от большевиков, и они жили в Литве. Карсавин – это русский философ, он написал историю культуры Западной Европы в Средневековье на литовском языке. Он писал и на русском языке. И он трагически кончил свою жизнь, потому что, когда пришли большевики, его повезли в Сибирь, и он там и умер. Но его вклад в литовскую культуру очень большой, как и вклад Сеземана, который потом тоже очень потерпел от советской власти. Это русская культура, которая была в Литве. А в Литву после войны пришла советская культура. И в Литве, в различие от Латвии, где приехали русские интеллигенты тоже, в Литве почти не было русской интеллигенции. Были рабочие люди, и их-то было мало. У меня не было отражение от русского языка. У меня было, у меня остается отражение к советской культуре, к советскому пониманию жизни, который, между прочим, возвращается в Литву теперь в песнях. Я называю их блатными песнями. Я думаю, что Россия их называет тоже блатными, которые звучат на каждом углу.
Как влиял русский язык на литовский язык в советские времена?
Влиял на лексику. Очевидно, каждому даже теперь в Вильнюсе русский мат, он есть. Даже это новое поколение, которое не знает русского языка, но они русский мат усвоили как-то.
Если верить опросам социологов, в Литве большинство детей и подростков русскоговорящих предпочитают в школах учить литовский и английский. Только на третьем месте русский язык. Почему?
Литва стала членом Европейского Союза, а в Европейском Союзе нужен английский язык. А в Литве, чтобы идти выше в государственные службы, вообще большинство в Литве это литовцев, нужен литовский язык. Это одна вещь. Другая вещь тоже. Мой сын, он учится в Англии, он литовец. Он взял как второй иностранный язык русский язык. Он не объяснял это то, что Россия рядом, что очень интересная и прекрасная культура. Он учит и он читает книги. Спорит со мной об этих книгах.
Русский язык – это все-таки, ну, язык выдающейся классической культуры. И мне лично кажется, что ассоциировать его, ну, вот только с советской властью и оккупацией было бы контрпродуктивно. Как вы полагаете, аллергия на русский язык в Литве пройдет?
Литовский национализм пропал вместе с советскими танками. Аллергия... Я не думаю, что есть аллергия. Есть другая сторона всего этого дела. Нехватка нормальных русских книг. Нет нормальных российских газет, серьезных российских газет. Между прочим, как и польских газет. Вот это проблема.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Новые приключения русского языка». Когда-то советские руководители приводили в пример Болгарию как образцового партнера СССР в Восточной Европе. Пример этот давно поблек, но все же кое-что сохранилось. Мой собеседник – софийский журналист Асен Гишаков. Асен, какова предыстория русско-болгарских языковых отношений?
В XIX веке Болгария была, кажется, одинаково ориентирована и на Россию, и на Европу. Вот уже 20 век, если вы говорите о временах социализма, коммунизма, то я бы мог сказать с большой дозой уверенности, что русский язык повлиял на болгарский в плохом смысле этого слова. Вся экономика, культура страны в те времена были замкнуты на Советский Союз. Скажем, те же технологии, которые присылали из Советского Союза, переводы, как работают данные машины. Военные учились в русских военных академиях, болгары учились в советских университетах. И все это, конечно, оставляло какой-то отпечаток, какой-то след, по-моему, очень неприятный, в силу того, что русский язык, как более могучий, более сильный, чем болгарский, я не боюсь признать это, подменял исконные болгарские слова. Приходили целые термины, которые заменяли чисто болгарские. Но и в то же время присутствие русского языка в Болгарии в 20 веке принесло и очень много положительных вещей. Было очень много переводной литературы.
Как относятся к русскому языку в современной Болгарии?
Как к любому иностранному языку. Может быть, здесь стоит подчеркнуть слово «иностранный язык». Да, русский сейчас в Болгарии иностранный язык в равной степени с другими языками, за исключением английского. Болгария уже член НАТО, очень сильно ориентирована на Европу. На смену предыдущих поколений пришли новые поколения, которые занимаются исключительно интернетом, а интернет – это английский.
Вы бы хотели, чтобы ваши дети говорили по-русски?
Конечно. У меня даже был такой случай. Мой сын учится в иностранной школе, где собраны дети со всего мира. У него есть друзья русские, украинцы. Конечно, они между собой говорят на английском языке. Но когда они приходят к нему в гости, я с ними общаюсь, и я вижу изумленные глаза моего сына, который видит своего отца, говорящего с его друзьями на русском языке, те отвечают ему. И я вижу, как он тоже бы хотел понимать, но сам-то он, наверное, без чужой помощи не стал бы изучать русский язык, потому что он, как и все, ориентирован на то, чтобы где-то преуспеть, но, наверное, не в России.
В Австрии русский язык в последнее время возвращает утраченные позиции. Только в Вене его преподают в 25 школах. С кем и с чем ассоциируется русский язык в Австрии? Этот вопрос я задал венскому писателю Курту Лойдгебу.
большинство населения знает очень мало, но и они ассоциируют русский язык с бывшим союзом. Средства массовой информации раньше передавали такую картину византийской культуры. Умирающие мужчины и парады могли еще старт какой-то ракеты показывать. Но теперь это, наверное, изменилось. Можно сказать, что это какой-то недозапад. Еще с времен оккупации 45 до 55 года, в том числе и советскими войсками, остались, наверное, у большинства населения, ну, это, конечно, уже пожилые люди сейчас, старые поколения, остались довольно отрицательные в основном воспоминания, заставили людей учить язык русский даже с пулеметом в руке, есть такие истории. С другой стороны, те, которых депортировали, ну, были такие, конечно, которые были в плену, в Сибири, в шахты попали, а у них совсем другая коллективная память, потому что они поняли больше, что произошло в России, в Советском Союзе, сталинизм, что это режим, а не люди, что советское население тоже страдало. И у них более положительные ассоциации с русским языком. Потом, конечно, Вена – это город музыки, и опера, вообще русскоязычные музыканты играют довольно важную роль до сих пор. И, конечно, литература. Русская классика, конечно, является частью европейского литературного канона.
Какие русские слова вошли в состав немецкого языка в Австрии?
Конечно, есть слова «гласность» и «перестройка». Потом слово «нет». Это интересно, но «нет» как имя существительное используют не только в контексте России, но и как какое-то категорическое отрицание. Это какой-то «нет» враждебной власти, которая никого не жалеет и служит только своим собственным целям. Вот «нет». Потом «калашников». Это автомат Калашникова. По-немецки могут говорить «Die Калашников», ну, потому что то, чем стреляют, почему-то в немецком языке всегда женского рода. Потом еще матрешка, конечно. Есть и такие слова, как «олигарх». Ну, это, конечно, греческого происхождения. Еще мы говорили про оккупации. Старые поколения, наверное, понимают еще слово «стой». Потому что когда оккупант кричал «стой», человек должен был стоять, чтобы не стреляли.
В ваших романах есть русская тема, русские имена, русские слова?
Есть. В первом романе, который называется по-немецки «Mensch», но по-русски это, наверное, будет «люди», есть русская тема. Роман опирается на инверсию людей и денег. Это значит, что у денег есть язык, сознание, а люди являются просто средствами, которыми пользуются деньги. И там есть один такой деньга, которого зовут Немирный, и он делает фальшивых людей, потому что люди не живут. Ну, у него есть такие, скажем, русские контакты. Сюжет там директив просто. И такая тематика 90-х годов в России, как обменные пункты, инфляция. Ну, он может еще вспоминать какие-то песни «Смело, товарищи, в ногу» и «Калинка».
Курт, получается, что в Австрии у русского языка есть очень серьезный агент, и этот агент вы.
Ну, я не знаю, насколько я серьезный агент, но я стараюсь, да.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Новые приключения русского языка». Во Франции русский язык все меньше привлекает учащихся и студентов, а средний возраст преподавателей русского языка составляет 55 лет. Почему? Говорит журналист Жан-Кристоф Пёк.
Мне кажется, что было какое-то разочарование, потому что русский язык во Франции достиг своего пика в конце 80-х, в начале 90-х годов. Тогда была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной, что все студенты русские приедут во Францию, что студенты смогут путешествовать без виз.
Означает ли это, что надежды не оправдались?
Да, не оправдались, конечно. Но ничего катастрофического нету, я бы сказал. Если опять судить по нашим статистикам, где-то у нас, я записал даже, 12 тысяч студентов.
Среди французских словистов есть люди легендарные. Они не просто любили или знали русский язык. Они вывозили самиздат из России.
России. Они переводили запрещенных в Советском Союзе авторов. Я говорю о Луи Мартинесе, Жорже Нева, Мишеле Акутюрье. Вот этот их героический ореол как-то привлекал студентов, притягивал студентов.
Все эти фамилии, конечно, неизвестны, это мои бывшие преподаватели. Но я бы сказал, что фамилии были знакомы среди очень ограниченного круга студентов. А вне этого круга вообще, кто знает, кто такой Мишель Акутюрье, и знал тогда.
Но вы знали, что эти люди контрабандисты в высоком смысле этого слова?
Да, конечно, гордиться этим.
В русский язык вошли очень много французских слов, ну, начиная с билетристика и роман, и завершая тужурка или трюк. А какие русские слова вошли во французский язык?
Знаменитое слово, это слово бистро. Говорят, что когда казаки оккупировали Париж, знаменитом в 1814 году, они там сидели на террасах кафе и заказывали вот всякие напитки, и сказали быстро-быстро, оттуда слово бистро. Есть русский вариант слова «копейка», «копек» по-французски. Вот сидит без гроша, «je n'ai pas un копек».
А политический жаргон русский вошел во
французский? Ну, есть политбюро, конечно. Но это же не русское слово, это советское слово.
Да, какие еще советские слова прижились?
«Агитпроп». Все знают, что такое колхоз. ГУЛАГ, конечно. Интересно, что русский язык был более популярен среди правых.
Почему?
Правые хотели знать врага. Я помню, когда я сидел без гроша, когда
без
я был студентом, да, без копейки, в Париже я был студентом, и мне нужно было вот зарабатывать какие-то деньги. Я в течение одного года преподавал русский язык в ассоциации Франции СССР, которая работала, наверное, под колпаком КГБ. И среди студентов очень мало было левых, меньше 1%. А все остальные ярые, правые.
Вы учились в Париже?
Да, в Париже, да. И в Лионе, и в Париже.
На вашей кафедре были так называемые носители языка?
Был Синявский, носитель русского языка.
Почему вы выбрали русский язык?
Я должен признаться, что не я выбрал русский язык. Это мои родители. Тогда мои родители, мне было вот лет 15-16, они хотели, чтобы я обучался в так называемым элитным заведением. И для того, чтобы попасть туда, надо было выбрать какой-то редкий язык. Самым редким был тогда русский язык. Заставили меня учиться русскому языку. Я помню, что я всеми силами сопротивлялся тогда. Но это только в начале, потому что уже через месяц я влюбился в русский язык.
Вам впоследствии помог русский язык в вашей карьере?
Конечно. Во-первых, я стал журналистом, специалистом по России.
А вы любите говорить на этом странном, экзотичном языке?
Конечно.
Что вы читаете по-русски?
Предпочитаю литературу 20-х годов, 20 века.
У вас есть любимые русские слова?
Да, но это не для радиоэфира.
Ну, хоть одно.
Мне очень нравятся «Ёлки-палки».
Как и Жан-Кристоф Пёк, британский русист и журналист Фрэнк Уильямс изучал русский благодаря родителям.
Почему я решил изучить русский язык? Это просто я хотел раздражать своих родителей.
Получилось?
Абсолютно, точно. Язык русской революции, язык советского большевизма, это, конечно, было страшно. Моей бабушке, она думала, что я человек абсолютно потерянный в результате. Когда я был в университете, у нас была очень маленькая группа. У нас было 9. Один из них был сын белого эмигранта, был секретарь местного комитета коммунистической молодежи, был сын ливерпульского рабочего. Он, кстати, стал лексикологом и сейчас стал редактором оксфордского толкового словаря русского языка. Был другие рабочие. Была девушка, чей папа сбежал от пражской весны, от советского вторжения в Чехословакию. Это была очень разнородная группа.
Как вы уживались друг с другом?
Нормально, потому что мы все были молодые. Сын белого мигранта очень много выпивал. Он приходил на курсы вообще с бутылками скотча в кармане. Рабочие были такие достаточно колоритные, достаточно яростные. Не то, что яростные левые. Эту роль сыграл секретарь местного комитета комсомола. Он был сталинист, курил трубку в честь Сталина.
Филологи-русисты, я имею в виду английских филологов-русистов, это привилегированная каста или все-таки это изгои?
Я думаю, изгои. Исключительно изгои. Потому что а кто будет заниматься русским языком?
Когда вы впервые приехали в Россию и впервые услышали русский язык как стихи, вы узнали его?
Нет, Москва 69-го года, достаточно серая, достаточно бедная. Я помню, как мы видели язык. Мы видели язык в лозунгах «Коммунизм победить», «Выполним 5-летний план» и т.д. и т.п.
Фрэнк, вы долго работали на BBC в рамках корпорации. Русская редакция, русская служба – это экзотика, глухомань, ведущая, важная редакция?
Ну, мы были как-то страшнее. Мы были те, кто занимались холодной войной. Если вот кровь не текла с наших зубов, то, по крайней мере, вот ночью мы смотрели на Луну и выли. Выли, да. Мы были какие-то странные, мы были какие-то страшные. Так что мы всегда жили немножко в стороне. Я был человек из провинции, и люди из провинции никогда не вхожи, скажем так, в столичные салоны.
Может быть, с опозданием, но спасибо большое, что вы нам подвывали. Русский язык присутствует в английской литературе.
Есть только одна попытка. Это вот роман «Механический апельсин» Берджеса, где его молодые персонажи, вот эти хулиганы, говорят на смеси английского с русским. Это у него возникает, потому что Берджес был из поколения тех, кто учился в армии. Было целое поколение разведчиков, которые хорошо владели русским языком. И он просто пользовался вот этим. Он действительно нашел что-то общего между английской плебейской речью и русский язык.
Вы говорите, что у Бёрджесса русский язык выступает в качестве персонажа. Это отрицательный персонаж?
Он не совсем отрицательный. Язык изгоев, место действия в каком-то странном будущем, когда социальные стандарты уже начали разрушаться. И в этом смысле русский язык для него – это язык какой-то разрухи.
Ветеран холодной войны Фрэнк Уильямс в программе «Новые приключения русского языка». Говорит радио.